Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Ситуация на юго-востоке Украины. Марш правды в Москве. Новый суд по болотному делу. Слушание по делу радикального мусульманского проповедника в Нью-Йорке. Годовщина теракта на бостонском марафоне. Вручение премии «Золотой маски». Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 14-20 апреля 2014 года. У микрофона Валентин Барышников. Начнем, как и все последние недели, с ситуации на Украине, где за минувшие сутки вооруженные люди захватили государственные объекты в нескольких городах на юго-востоке страны, а попытки украинских силовиков отбить эти объекты не увенчались успехом. О ситуации на юго-востоке Украины, о реакции на эти события в Киеве Владимир Ивахненко.
Начнем давайте вот с Харькова. Там продолжаются вот некие такие беспорядки. Сегодня там было два митинга сторонников Майдана и противников Майдана. И не обошлось без столкновений. Пострадали как минимум 50 человек. Сначала сторонники антимайдана пытались прорваться в здание столичной мэрии. Но после того, как это не получилось, они пошли к зданию СИЗО, где пытались освободить своих сторонников, которые были арестованы на прошлой неделе по обвинению в сепаратизме. Ну вот по последней информации в СИЗО в этом, в Харьковском, не оказалось этих представителей, они отправлены были в Полтаву. Что касается других регионов, то, конечно же, наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Донецкой области. Наибольшим очагом напряженности остается сам Донецк, где под контролем активистов так называемой Донецкой республики остается, вернее, здание областного совета и областной государственной администрации. Вот возле этих зданий формируются некие отряды самообороны для того, чтобы их отправлять в другие неспокойные города области, где происходили штурмы областных отделений милиции. Вот боевики пытались захватить городские отделения милиции в Мариуполе, вернее, там до сих пор происходят некие столкновения. Енакиево, Краматорске захвачено местное городское отделение. Действия боевиков украинские власти, прокуратура квалифицируют как терроризм, и, соответственно, вот по этим статьям могут предъявляться обвинения этим боевикам. Ну и главное событие, конечно же, разворачивается в Славянске, где сейчас бойцы службы безопасности Украины готовятся ко второй фазе антитеррористической операции. Здание городского отделения внутренних дел в этом городе было захвачено боевиками в субботу. Сегодня утром прошел первый этап операции службы безопасности. И в результате этой операции был убит 42-летний полтавчанин, спецназовец, сотрудник спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины. Известно также, что убили еще одного из боевиков на баррикадах за городом. И в общей сложности еще 9 человек ранены, из них 5 силовиков. Ну, вот такой интересный факт, о котором рассказывают некоторые украинские телеканалы. Убитый сотрудник «Альфы» был убит из автомобиля охранной фирмы, которую связывают с одним из депутатов Донецкого облсовета от партии регионов. Как сообщает группа «Информационное сопротивление», которая отслеживает последние события на востоке Украины, вот сейчас в Славянске основные силы экстремистов насчитывают до 600 человек. Как сообщает эта группа, кроме подразделения спецназа, главного разведуправления российской армии, а это несколько десятков человек по их данным, в городе действует также около 500 представителей различных движений и группировок Донбасса. В частности, группу около 200 человек возглавляют представители окружения одного из украинских олигархов, а вторую группу численностью до 300 человек представители окружения одного из известных криминальных авторитетов Донбасса.
Владимир, скажите, вот вы упоминали о том, что по данным вот этого источника группы «Информационное сопротивление» в этих операциях участвовали российские военнослужащие, российские спецназовцы. Однако есть ли какие-то официальные подтверждения этому?
Мы надеемся, что эти официальные подтверждения будут обнародованы в ближайшее время. По крайней мере, МИД Украины заявил, что у них есть доказательства причастности спецслужб России к событиям на востоке Украины. И эти доказательства будут представлены в Женеве 17 апреля на встрече руководителей внешнеполитических ведомств США, Евросоюза, России и Украины. Ну, собственно, вот в Киеве многие эксперты сейчас убеждены, что вот эти последние события на Востоке – это не что иное, как подготовка к этой четырехсторонней встрече в Женеве. И ее цель, очевидно, дестабилизировать ситуацию в украинских городах накануне этой встречи, чтобы посадить за стол переговоров представителей двух Украин, то есть министра иностранных дел Андрея Дещицу и лидера, желающий отделиться Восточной Украины, Михаила Добкина, человека-олигарха Рената Ахметова, донецкого олигарха. Ну вот, собственно, об этом сказал уже Сергей Лавров, глава МИДа России, в субботнем интервью одному из российских телеканалов. Он заявил, что Москва выступает за участие в этих переговорах Добкина как представителя интересов Юго-Востока. Но что самое интересное, до сих пор сам Добкин никак не отреагировал на это заявление.
И в заключение вопрос. В Киеве как оценивают возможности силовых ведомств Украины противодействовать этим вооруженным людям на востоке страны?
Заключается вопрос в том, что сейчас в этих восточных областях фактически можно говорить о саботаже местных правоохранительных органов, и Министерству внутренних дел и службе безопасности приходится привлекать сотрудников спецподразделений из других областей, в частности, вот я уже упоминал о Полтаве, о Полтавском отделении службы безопасности. И в Министерстве внутренних дел глава МВД господин Аваков говорит, что у них достаточно сил для того, чтобы справиться с террористами, достаточно сил для того, чтобы вот применить все эти средства и силы, которые у них есть, для того, чтобы нормализовать ситуацию в этих регионах.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. О настроениях в Славянске я поговорил с двумя его жителями. Сначала слово пророссийски настроенной журналистки, которая предпочла остаться неназванной.
Сейчас ситуация, на мой взгляд, стала больше даже не столько в политической сфере, потому что народ есть народ, он хочет просто жить нормально. А нормально жить при средней зарплате ориентировочно даже меньше сейчас $300 и $150-170 отдавать за коммунальные услуги с бензином невероятной цены и с инфляцией и всеми остальными мерами, сокращениями, народ стал понимать, что просто он не выживет. Надежда стала, как и в Крыму, сейчас на то, что это будет отделение все-таки каким-то образом от Украины, то ли не отделение территориальное, а отделение больше такое социально-политическое, так сказать, и что мы здесь сами в Донбассе сможем все-таки выживать, учитывая там автономию или федерализацию. Народ, честно говоря, не очень понимает, в общем-то, возможно, часть людей, что это означает конкретно. Не чисто по моим, там, сказать, там, не знаю, каким национальным, не ближе Россия, чем, естественно, Западная Украина. Надежда моя, как бы, на то, что желательно все-таки мы остаемся там автономией, федерализацией, но в составе Украины, но мы не живем так, как мы жили до этого. Вот такой примерно мой личный настрой. Если не получится другим образом, ну, тогда, наверное, отделение. Тогда, наверное, все-таки надежд больше будет, что Россия сможет сделать больше, чем сделала до этого Украина.
Вот эти последние со вчерашнего дня события в Славянске. У вас есть представление, кто люди, которые проводят? Это действительно отряды самообороны? Или это какие-то приехавшие люди? Или, как многие говорят, это отряды, которые ведут российские спецназовцы?
Я та часть людей, которая была внешне городила, куда мы подходили, куда мы пытались там фотографировать, разговаривать, вот, расспрашивали, эта часть людей однозначно наши. То есть это они в формах, да, они там с автоматами, они в масках, но это свои люди, потому что мы даже некоторых знаем в лицо, несмотря на то, что они там в масках, и они здороваются. Не говоря же о том, что большая часть тех, кто строит баррикады, те, кто подносит там песок там и так далее, это абсолютно местные жители, понятное дело. Кто внутри, я не могу сказать, слухи самые разные. Здесь выходят даже по одежде, даже по говору, даже по поведению, вот большинство там стояли такие, такие серьезные дядьки. Вот, мы к ним подходили, там, не сильно разговорчивым, но, во всяком случае, даже по отрывочным каким-то фразам мы понимаем даже по говору, что это Донбасс наш.
А теперь слово проукраински настроенному жителю Славянска по имени Вячеслав.
Ну, однозначно, это не местные люди, однозначно. Не местные. Это, скорее всего, люди приезжие, откуда сказать не могу. Ну, потом, впоследствии, конечно, это ну, уже подключились местные жители, у которых было не совсем много. Ну, там, пусть 100 человек, 150.
Это те, кто строили баррикады, это уже местные жители были?
Да, уже потом это уже были местные жители. Но ребята, которые были с автоматами, в камуфляже, достаточно молодые, в масках, ну, это не были наши. Я не думаю, что в нашем городе на периферии могли ну, как бы сделать вот такой, как бы, вот такой сценарий захвата здания. Ну, это нереально просто. Сказать, кто это точно, ну, как бы очень сложно. Потому что это люди военные, это однозначно. Те, которые имеют отношение к армии.
По вашим ощущениям, по ощущениям людей, которые вокруг вас, насколько поддержкой населения пользуются вот эти действия по захвату, лозунги федерализации, присоединения к России?
Есть как бы люди, которые, ну, допустим, они не совсем соображают, что это такое. То есть они не понимают. Вот им кажется, допустим, что сейчас придет Россия, да, и у них там все сразу станет хорошо. То есть им дальше не нужно будет работать. Ничего не надо будет делать, и деньги просто сами будут приходить к ним в дом. Но люди, которые занимаются своим бизнесом, там, или имеют ну, немножко хотя бы хоть какое-то понимание о том, что происходит, они этого всего не хотят. То есть большая масса людей, они против федерализации, потому что мы реально понимаем, что придет какой-нибудь маленький Янукович и будет делать то же самое с Донбассом, то, что он делал с Украиной. И точно так же мы не хотим присоединения к России. Ну, большая часть людей.
С военным журналистом и правозащитником Григорием Пасько мы обсудили информационный фон происходящего на юго-востоке Украины, состоящий из слухов, непроверенной информации и российской пропагандистской кампании. Пасько уверен, что в последних событиях задействованы российские спецслужбы.
Зная нашу советскую, она, по сути, и осталась советской армией изнутри, могу сказать, что никаких специальных разработок, операций ни по захвату чего-то, ни по информационному обеспечению этого чего-то не писалось заранее. По наитию, как вот оно шло, так вот, а давай мы вот так вот сделаем, сделали. А что, если вот так вот сделали? Благодатная почва, потому что противник, противостоящая сторона, украинская армия развалена. А здесь работает наверняка спецназ, обученный для того, чтобы делать все тихо, без информационного какого-то разглашения. И даже без информационного, я думаю, обеспечения со стороны специалистов, военных, пропагандистов и так далее. И военных журналистов, я думаю, и близко нет при разработке вот каких-то операций. То есть есть какой-то навык у конкретных лиц. Пушков, Леонтьев, Киселев, там фамилии могут быть как угодно. И они так, вот этой картинки быть не должно, этого факта быть не должно. Здесь мы соврём, покажем очередь, снятую на украинско-польской границе, вроде как она происходит на Белгородской области. То есть все делается на коленке, сходу, тупо, чем тупее, тем больше народ схавает. По этому принципу.
То есть тут вы разделяете, отдельно ведутся операции по линии спецслужб, а отдельно ведется пропагандистская кампания, которая напрямую никак не связана, и она ведется на российских телеканалах.
Да, тем более при податливости и российского населения, и пророссийски настроенного юго-восточного украинского населения, это не так трудно и делать.
То есть сейчас то, что происходит на юго-востоке Украины, это как такой бульон, где свободно могут оперировать, если они... Никем не доказано, что это российские спецслужбы, но если бы они захотели, то они могли бы достаточно свободно оперировать вот в этом хаосе юго-востока Украины.
Вплоть до сухопутного коридора от Харькова до Киева или чуть севернее минуя идти в Приднестровье.
То есть сейчас это, в принципе, было бы возможным?
В принципе, возможно.
По вашей оценке, в состоянии ли украинской армии или украинские спецслужбы, МВД, предотвращать такое?
Ну, опыт показал уже, что они не способны предотвращать. ни в Крыму они не предотвратили, ни когда Майдан возникал, то там тоже же должны были быть какие-то специалисты. Беркут там полностью облажался. И здесь тоже, я думаю, что неким Авакову отвоевывать мэрию города Краматорска, Славянска, Донецка, СБУ когда заняли, некому противостоять вот тем зелененьким или там каким-то человечкам вежливым, которые продолжают плодиться, расползаться по всей Украине.
Из этого следует неутешительный для украинских властей вывод, что они ничего противопоставить тому, что происходит на юго-востоке Украины, не могут.
Как это ни печально, да.
Это был военный журналист и правозащитник Григорий Пасько. В Москве в воскресенье прошел «Марш правды», участники которого выступали против антиукраинской пропагандистской кампании, развязанной российскими властями. На митинге побывал Мумин Шакиров.
Конечно, эта акция, она заметно уступает предыдущей акции, которая называлась «Марш мира», где были десятки тысяч человек, но в любом случае несколько тысяч человек пришли послушать сегодняшних ораторов, и среди них были известные, это и актриса Лия Хиджакова, актер-музыкант Алексей Кортнев, поэт-писатель Дмитрий Быков, Алексей Девоченко, актер, поэт Лев Рубинштейн, политик Георгий Саттаров. Конечно же, одно из самых эмоциональных выступлений было у актрисы Лии Ахиджакова, которая подробно остановилась на том, как работает государственная пропагандистская машина, какие она испытывает ощущения, когда смотрит телевизор, читает газеты, которые контролируются государством. В то же время она там попросила почтить минуты молчания тех людей, которые погибли на Майдане во время вот последних событий на Украине. Что касается политиков среди тех, кто там был, то их было не так много. Вот если можно условно назвать политиком Александра Рыклина, который вел этот митинг, то но он в любом случае все равно общественный деятель, журналист. Он вручал разнообразные премии в нескольких номинациях с помощью своих коллег. Номинации назывались такие, как «Божья роса», «На голубом глазу», «Врет, как дышит», «Нас всех тошнит», «С пеной у рта». И вот такие вот сомнительные призы получили такие известные журналисты и ведущие: Екатерина Андреева, Владимир Соловьев, Аркадий Мамонтов, Владимир Маркин, Дмитрий Киселев, Сергей Кургинян и Олег Добродеев. Как и в предыдущий раз, у меня ощущение следующее. Люди приходят, чтобы сказать самим себе, что они не отсидели это время дома, а пришли и показали, что им не все равно. Они пришли, чтобы посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы вот все-таки есть, мы можем реагировать на то, что происходит в стране, мы выступаем за свободу прессы. И, конечно, присутствует и пессимизм, и оптимизм одновременно, потому что прекрасно люди понимают, что бороться с государственной машиной и пропагандистским этим рупором очень сложно, сужается поле независимых масс-медиа. Но все-таки был солнечный день, я видел много улыбок на лицах людей, но внутреннее ощущение беспокойства, конечно, оно есть, и вот в глубине души пессимизма гораздо больше. Я могу это подтвердить, потому что я беседовал со многими, и вот эту интонацию беспокойства я, конечно, прочувствовал.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. На митинге выступил историк Андрей Зубов, которого недавно из-за его позиции по Крыму пытались уволить из МГИМО. Вот фрагменты его выступления.
Ужасная трагедия происходит на нашей земле. Льется кровь русских и кровь украинцев в городе с символическим именем Славянск. Это происходит сейчас, сегодня. Это происходит потому, что те, кто самозванно стали управлять нами, стали это делать, конечно, не ради нас, и даже не ради себя, а ради служения той лжи, отец которой сатана. Когда меня спрашивают о том, как отличить простому человеку, по какому пути идти,
Я отвечаю всегда одинаково. Если вы видите, что вам говорят неправду, если вы видите, что войну называют миром, что оккупантов называют мирными гражданами, знайте, вас ведут в пропасть. Путь лжи – это путь в пропасть всегда. Потому что, дорогие друзья, мир построен на правде. И нет другого основания мира, кроме правды. Я историк религий. Я знаю, как это было в Древнем Египте и в Древней Индии. И там правда – основа всего, на чем стоит мир и человек. И когда нас уводят от этой правды, когда нас уводят политики, журналисты, дипломаты, они совершают преступления против своей страны, против нас и против своей бессмертной души. Они губят себя и нас. Но есть ли у нас противоядие? Есть ли у нас возможность, дорогие друзья, противостать этому? Эта возможность есть. Это самому стоять в правде. Ведь не потому сейчас так много лжи с телеэкрана, что за другое ставят к стенке. К стенке пока не ставят. Ложь – это результат алчности тех, кто служит лжи, и результат страха. Нас хотят запугать. Нам хотят сказать: мы вам сделаем что-то ужасное. Но они нам ничего не сделают, потому что у лжи нет силы, у нее есть только тень. Сила в правде, у лжи короткие ноги.
Это был историк Андрей Зубов. Акция в поддержку московского марша «Правды» прошла в Петербурге. С одним из организаторов акции, Иосифом Скаковским, мы связались, когда он стоял в пикете на Невском проспекте.
Мы пытались так же, как и московские наши единомышленники, провести шествие и митинг. Нам не удалось согласовать это в городской администрации, поэтому сегодня несколько сот человек, полагаю, что в общем это было человек 300, собрались у Казанского собора на так называемый народный сход. Среди них было несколько человек с плакатами, но в основном мы-то, кстати, разговаривали друг с другом, передавали информацию и так далее. И 3 часа десятки людей вышли на Невский с одиночными плакатами. Ну вот, например, я сейчас стою с плакатом, на котором написано «Российское ТВ. Опиум для народа». Другие стоят с плакатами «Не забудьте выключить телевизор». Третьи стоят с плакатами «Лучшая религия рабов и хозяев». И так далее. Еще один из плакатов «Перестаньте стравливать народы и государства». То есть у этих плакатов, кстати, общая тема – это протест против политики государственных СМИ сегодня в России, протест против обманывания людей за свободное общество и за право на свободу слова и свободу получения информации для граждан России. Было бы странно, если бы у Казанского собора не появились наши оппоненты. Там появилось несколько молодых людей. Нужно сказать, ничего оригинального, кроме слов о том, что Крым теперь наш, мы от них не услышали. На вопрос, кто такие мы, ясного ответа мы не получили тоже.
Были какие-то задержания, раз собрание не санкционировано властями?
Задержаний не было. В общем, никто из нас особенно на это не нарывался. Нам были сделаны несколько предупреждений, когда люди прямо у Казанского собора поднимали плакаты, но мы же понимаем, дело не в формальной стороне дел. Сегодня милиция не получила указания задерживать. исходя из каких-то своих там внутренних городских политических раскладов. Поэтому, слава богу, мы обещали людям, что мы сделаем все, чтобы не было задержаний. И вроде бы мы свое обещание выполнили. Был депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, ну вот, и активисты разных политических организаций. «Солидарность», «Яблоко», «Коалиция Демократический Петербург» и целый ряд других организаций.
Ваш сход и ваши пикеты привлекли внимание людей на улицах Петербурга?
Внимание они, безусловно, привлекли. Есть как бы три вида, ну даже четыре реакции. Когда человек смотрит и проходит с невозмутимым лицом, когда тебе машут рукой, улыбаются, кивают головой. Третья реакция, когда тебе подходят, благодарят, говорят, что вы молодцы. И когда к тебе подходят и спрашивают, за сколько денег ты, значит, продался Госдепу и так далее. Все эти четыре реакции есть. Что я считаю особенно важным? Что те люди, которые сознают, что они находятся в меньшинстве, не боятся публично свою позицию заявлять. Вот это резко отличает, конечно, сегодняшнюю ситуацию от ситуации советских времен, ну, условно говоря, 68-го года.
У вас ощущение, что вас больше поддерживают или нет?
Больше не показывают своей реакции. Приблизительно количество тех, кто поддерживает, и тех, кто активно проявляет свою позицию и в нашу поддержку, и против, приблизительно одинаковые.
Но большинство не обращает внимания особенного.
Они обращают внимание, но не демонстрируют своей реакции. Они как бы читают и проходят, ну, если так можно сказать, с каменными лицами.
Это был один из организаторов акции в Петербурге, Иосиф Скаковский. Еще одна тема, связанная с пропагандистской кампанией «Развязанная Россия». В Киеве во вторник, 15 апреля, окружной суд рассмотрит вопрос о правомерности запрета на трансляцию на Украине государственных российских телеканалов. Об этом мы побеседовали с киевской журналисткой Натальей Лигачевой, главным редактором интернет-издания «Телекритика».
Долгое время я была против этого, считая, что вред от запрета будет большим, чем польза. Но тот масштаб грязной пропагандистской кампании, которая развернута на российских телеканалах, я считаю, что это реальная угроза и территориальной целостности страны, и национальной безопасности. Там, поскольку люди, все-таки те, которые привыкли смотреть российские телеканалы, они верят, к сожалению, многому из того, что врут российские телеканалы. И мы видим, что вот эти вот беспорядки, которые сейчас на востоке и юге страны провоцируются, они во многом провоцируются именно еще и потому, что люди уже зомбированы этой пропагандой. Мы знаем, что статья 10 Европейской конвенции по правам человека предполагает необходимые ограничения для свободы слова, и как раз вот эта ситуация, она полностью под эти ограничения подходит. Я думаю, что есть все основания у Украины сейчас защищаться от лжи российских телеканалов.
Российские телеканалы на востоке страны пользуются таким мощным влиянием.
Да, это факт, это правда. В Крыму вообще они занимали доминирующее положение. Мы были всегда лояльны, я всегда была сторонником этой лояльности к вещанию других стран у нас. Правда, это всегда было только российское телевидение, потому что, ну, есть еще и языковой фактор, помимо всего прочего. Но мы сейчас увидели, что, увы, это реально, ну, угрожает нашей территориальной даже уже целостности.
Медийное сообщество на Украине как относится в целом? Есть ли какая-то общая позиция?
Нет, я не думаю, что сообщество разделяет такую точку зрения. Конечно же, есть и противники, которые так же, как и я ранее, считали, что нельзя этого делать, что это только будет возбуждать неприятие у многих тех, кто смотрит эти телеканалы с одной стороны, а с другой стороны, ну и что это является нарушением свободы слова и так далее. Но доминирующие уже в последнее время, все-таки, я думаю, эту точку зрения можно назвать. Просто даже недавно вот «Телекритика» искала для своей программы одной телевизионной сторонников и противников подобной меры. И, честно говоря, противников было уже сложно найти. Я думаю, что этому сама способствует сама Россия. То есть, ну, беспрецедентный вал не просто пропаганды, а настолько наглой и циничной лжи, что вот уже даже общественное мнение все более и более радикально начинает относиться к тому, что делает Россия, не только в реальном мире, но и в виртуальном мире.
Вы считаете, что это необходимое нарушение свободы слова или вообще к тому, что делают российские телеканалы, не относится само понятие свободы слова?
Свобода слова не может относиться к лжи. Но поскольку те, кто что-то, что-либо говорят, будут утверждать, что они говорят правду, да? Поэтому они никогда не соглашаются с тем, что они лгут, хотя, конечно, ну, российские телеканалы, это даже сложно им в этом оправдываться, потому что они уже много раз пойманы за руку на откровенной лжи, когда там показываются очереди на украинско-польской границе и говорится, что это очередь желающих уехать в Россию, когда одного и того же человека показывают и сторонникам правого сектора, и тут же он уже участник антироссийских митингов. Ну, то есть уже за гранью добра и зла то, что делают российские телеканалы, поэтому я думаю, что даже нельзя такое понятие, как и свобода слова, относить к ним. Но, с другой стороны, если все-таки, допустим, к чему-то, и можно сказать, что это их убеждение, что это их мнение, что они имеют на это право. Ну, допустим, Жириновский имеет право говорить что-либо, он же может говорить и не фактологические какие-то вещи, да, а просто вот оценочные суждения, то в таком случае, я думаю, сюда подходит именно то, что свобода слова может иметь ограничения в целях национальной безопасности, территориальной целостности, даже общественного порядка, потому что то, что происходит на востоке и юге страны сейчас, провоцируемо, в том числе и средствами массовой информации. Это еще и нарушение общественного порядка.
Не может получиться так, что этот запрет будет вновь использован российской пропагандой, и таким образом он принесет больше вред, нежели пользу?
Ну, вот именно, в принципе, исходя из этого, я считала долгое время, что не следует этого делать. Но дело в том, что сейчас мы уже видим, что бы мы ни делали, российская пропаганда все переворачивает с ног на голову. То есть если мы запретим телеканалы, она это использует в своих целях. Если мы не запретим телеканалы, она это тоже использует в своих целях. Только еще получается в большей мере, потому что, с одной стороны, она будет продолжать безнаказанно лгать. А с другой стороны, она так или иначе еще и это перевернет чего доброго в свою сторону. Там, допустим, сказать, что вот испугались или вот победили те, кто противники новой власти и так далее. Поэтому я считаю, и многие уже присоединяются к этому же мнению, что нам не нужно обращать внимание на то, что делают россияне у себя в СМИ. Нам нужно свое делать, так сказать, своей работой, и такое украинское выражение. Потому что если постоянно оглядываться на то, как что-то кто-то воспримет, то мы будем все время заложниками не своих интересов, а заложниками интересов чужих.
Это была Наталья Лигачева, главный редактор интернет-издания «Телекритика». Перейдем к другим событиям начинающейся недели, на которую, впрочем, часто накладывает отпечаток украинский кризис. 14 апреля в Замоскворецком суде Москвы начинаются предварительные слушания по еще одному эпизоду болотного дела в отношении тех, кто был задержан во второй волне зимой и весной 2013 года. Четверым подсудимым предъявлены те же обвинения, что и другим уже осужденным фигурантам этого дела – участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционного на акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. С подробностями Наталья Джанпаладова.
В этот раз на скамье подсудимых 4 человека. Это активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров, национал-демократ Илья Гущин и гражданские активисты Александр Марголин и Елена Кохтарева. Они были задержаны почти год спустя после событий на Болотной площади. С тех пор первые трое находятся в следственных изоляторах. Елена Кохтарева под подпиской о невыезде. Согласно фабуле обвинения, цитирую, они приняли активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся уничтожением имущества, и применили в отношении представителей власти насилие, не опасное для жизни или здоровья. Конец цитаты. Алексей Гаскаров, Илья Гущин и Александр Марголин вину не признают. В начале февраля координаторы проекта «Русузник» сообщали, что Елена Кохтарева признала вину и согласилась на особый порядок рассмотрения дела. При этом в отдельное производство ее дело так и не было выделено. В суд оно ушло вместе со всеми. Но, как говорят адвокаты, по закону Елена Кохтарева может добиваться отдельного производства и на этой стадии процесса. Адвокат Светлана Сидоркина в этом деле представляет интересы Алексея Гаскарова. Она также участвовала и в предыдущем болотном деле, так называемом «Деле 12». В интервью «Радио Свобода» Светлана Сидоркина поделилась мнением о перспективах этого дела и об его отличиях от «Дела 12».
Я бы не сказала о таком глобальном отличии между двумя делами, которые являются предметом рассмотрения в Замоскворецком районном суде. Единственное, что могу подчеркнуть, обвинительное заключение, которое составлено уже вот в рамках второго болотного дела, оно более конкретизировано, то есть оно более детально доработано. Я полагаю, что следствие приняло во внимание все доводы, которые говорили защитники, адвокаты в суде Замоскворецкого районного суда на стадии судебного следствия вот по делу 12. Более конкретно расписываются действия, но в целом ошибки, которые были в обвинительном заключении, которые были по делу 12 и сейчас в обвинительном заключении, они все-таки остались. Относительно места, времени, вот эти вещи, они в настоящее время до сих пор такие остались не конкретизированы, не уточнены.
Чего ждать от заседания 14 апреля и какая будет позиция у защиты?
На стадии предварительного слушания по делу рассматриваются ходатайства, как стороны обвинений, полагаю, что может быть ходатайство о продлении срока содержания под стражей. А со стороны защиты, как правило, рассматриваются ходатайства об исключении из числа доказательств, либо какие-либо другие ходатайства, которые каждый из адвокатов в отношении своих подзащитных считает нужным заявить на стадии предварительного следа.
Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский на справедливое судебное разбирательство не рассчитывает и полагает, что задача защиты сведется к тому, чтобы получить для обвиняемых минимальные сроки.
Понимаю, что основная задача подсудимых и адвокатов стараться, чтобы срок наказания, который назначит суд, был бы минимальный. Никакого справедливого судебного заседания я, к сожалению, в данном случае не жду.
А как вы считаете, насколько долго может идти этот процесс? Предыдущий шел 8-9 месяцев.
Я думаю, что это будет все зависеть от решения властей. Мнение подсудимых и адвокатов особо учитываться не будет. Судья может очень быстро провести процесс, может вести его также 8-9 месяцев. Скорее всего, это будет быстрее, потому что в нашем деле 35, по-моему, что ли, тому практически в два раза меньше, чем было в предыдущем.
Как вы считаете, повлияет тот факт, что суды раз за разом признают, что был факт массовых беспорядков? Вот это скажется на этом процессе или прокуратуре придется заново доказывать, что события на Болотной площади с их точки зрения массовые беспорядки?
Прокуратуре, конечно, предстоит еще раз доказывать, но если еще в первом процессе были какие-то надежды на этот счет, то в этом процессе, вот у меня, по крайней мере, никаких сомнений нет, что также будет признано массовые беспорядки.
Наблюдатели отмечают, что интерес общественности к болотному делу падает. Фокус внимания теперь смещен на другие события. Как это повлияет на судьбы тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых? Об этом рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Нельзя в течение года с лишним с одинаковым напряжением относиться к какой-то одной теме. На это власть рассчитывала, поскольку она понимает, как устроено общественное мнение. Задача была затянуть, замотать, потом вынести какой-то промежуточный приговор и таким образом спустить историю на тормозах. Власти сейчас лишний раз ни к чему заниматься болотным делом, потому что есть более серьезные дела с Украиной. Если раньше пытались из внутренних либералов сделать главных врагов и на основе вражды к ним платить общество, то теперь эта тема резко ушла в тень, просто потому что есть такой враг, как Украина, мандера-фашисты, правый сектор и всякие прочие разрушители. И на этом фоне история с Болотной площади объективно теряет цене. Скорее всего, дело спустят на тормозах, какие-то сроки будут совместимыми или сопоставимыми тем временем, которое уже отсижен за решеткой. Общественное мнение не будет по этому поводу сильно возражать, потому что есть другие фокусы. Может быть, это и к лучшему для узников, потому что нет необходимости их демонстративно наказывать, чтобы остальные боялись. Если их посадят всерьез, надолго, только в силу какой-то мелкой мстительности конкретных административных чиновников, даже не самого высокого уровня.
6 мая 2012 года оппозиционное шествие «Марш миллионов» завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти считают эти события массовыми беспорядками. Правозащитники и наблюдатели говорят о фальсификации дела. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Нью-Йорке в понедельник открывается суд над радикальным исламским проповедником Абу Хамзо, экстрадированным в США из Великобритании. Ему предъявлено обвинение в причастности к террористической деятельности. Подробнее об этом процессе и о личности Абу Хамзе рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский.
Когда в 2012 году Европейский суд по правам человека отклонил просьбу Абу Хамзе заблокировать его экстрадицию из Великобритании в США, многие в Великобритании вздохнули с облегчением. «Я очень доволен, что дело Абу Хамзе решилось», — заявил председатель Комитета по внутренним делам Палаты общин британского парламента Кит Васс. «Не вызывает никакого сомнения, что Абу Хамза — чрезвычайно опасный человек, и не вызывает никакого сомнения, что он должен быть экстрадирован, чтобы предстать перед правосудием в Соединенных Штатах». Настоящее имя Абу Хамзе — Мустафа Камиль Мустафа. Он родился в Египте в 1958 году. В 1979 году он прибыл по студенческой визе в Лондон. В 1980-м женился на британке и позднее получил гражданство Соединенного Королевства. К радикальному исламу Абу Хамза примкнул в конце 80-х годов, после того, как он совершил паломничество в Мекку, где познакомился с одним из основателей движения маджахедов в Афганистане и духовным наставником Усамы бен Ладена Абдуллой Юсуфом Азамом. После этого знакомства Абу Хамза отправился в Афганистан воевать против советских войск. Предполагается, что именно там, при взрыве мины, он лишился обеих рук и глаза. По другой версии, Абу Хамза получил эти увечья не на поле боя, а в результате взрыва в лаборатории, где изготовлялись бомбы. В 90-е годы Абу Хамза оказался в Боснии, где помогал мусульманам в их борьбе против сербов. В конце 90-х он вернулся в Великобританию и стал имамом одной из мечетей в Лондоне. В своих проповедях он резко критиковал Великобританию и Соединенные Штаты, призывал к свержению прозападных правительств в мусульманских странах и созданию единого исламского государства, прославлял Усаму бен Ладена и Аль-Каиду. Так продолжалось до 2004 года, когда Абу Хамза был арестован и предстал Великобритании перед судом по обвинению в подстрекательстве к терроризму, убийствам и расовой ненависти. Суд признал его виновным, и Абу Хамза был приговорен к 7 годам тюрьмы. Срок он отсидел полностью, но на свободу так и не вышел. К тому времени в США против него были выдвинуты обвинения в причастности к террористической деятельности, и американские власти настаивали на его немедленной экстрадиции. Британское правительство готово было удовлетворить эту просьбу, так как оно получило от США заверение в том, что американские прокуроры не будут добиваться для Абу Хамзы смертной казни. Однако Абу Хамза подал апелляцию в Европейский суд по правам человека, утверждая, что в США он может подвергнуться жестокому обращению. В сентябре 2012 года Европейский суд отклонил эту апелляцию, а 5 октября 2012 года Абу Хамза был выслан из Великобритании в Соединенные Штаты. Несколько дней спустя он предстал перед судом в Нью-Йорке, где ему были официально предъявлены обвинения. «Он отрицает все обвинения», — заявил тогда назначенный судом адвокат Абу Хамзе Джереми Снайдер. Всего, сказал Снайдер, Абу Хамзе предъявлены 3 обвинения. Во-первых, обвинения утверждают, что мой клиент в 1998 году помогал террористам, захватившим заложников в Йемене. Второе обвинение заключается в том, что, как утверждает прокуратура, в 1999 году Абу Хамза помогал создавать лагеря подготовки радикальных исламистов в штате Орегон. И, наконец, третье обвинение связано с тем, что он был вовлечен в создание лагерей подготовки боевиков талибов в Афганистане. Если суд присяжных признает Абу Хамзу виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Адвокаты Абу Хамзы требовали, чтобы дело их подзащитного рассматривалось вне контекста терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Таким образом, адвокаты хотели добиться, чтобы у присяжных не было повода ассоциировать Абу Хамзу с самыми страшными в истории США террористическими нападениями. Защита направила в суд ходатайство с требованием запретить даже упоминание этих событий, а также имени Усамы бен Ладена. Однако суд это ходатайство отклонил. Причем произошло это по вине самого Абу Хамзы. Вопреки совету адвокатов, он написал судье письмо, в котором и заявил желание давать на процессе показания, и заявил, что намерен говорить о тех событиях и людях, упоминания которых хотела бы избежать его защита.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский. И еще один репортаж из Соединенных Штатов. 15 апреля исполняется годовщина теракта на Бостонском марафоне. Теракт совершили выходцы из России братья Царнаевы, один из которых позже был убит при попытке задержания, а другой сейчас ждет суда. С подробностями Владимир Абаринов.
На днях телекомпания CNN показала интервью с одной из жертв бостонских взрывов – Адриен Хаслет Дэвис. Адриен – профессиональная танцовщица. Теракт лишил ее ноги. И вот недавно она впервые снова вышла на подмостки. Я думала, я надену протез и начну танцевать снова. Через два, ну, три месяца. Это оказалось далеко от реальности. Объясните, почему этого не произошло? Нужно было ждать, пока зарубцуется рана, потом, пока нога приобретет нормальный размер. Двойной взрыв 15 апреля прошлого года в день традиционного бостонского марафона убил двух женщин. 260 человек получили ранения разной степени тяжести. Глава бостонского отделения ФБР, специальный агент Рик Деларие, обратился к жителям города с просьбой о содействии.
Our mission is clear: to bring to justice those responsible for the marathon bombing.
Наша задача ясна – привлечь к ответственности лиц, ответственных за взрывы на марафоне. Американское общество хочет получить ответы. Жители города Бостона и штата Массачусетс хотят и заслуживают этого. Группа преданных своему делу людей, стоящих сегодня перед вами, обещает сделать все возможное, чтобы получить ответы на эти вопросы. Расследование идет полным ходом. Как бы то ни было, нам неизвестно о каких-либо дополнительных угрозах. Мы продолжаем опрашивать свидетелей и исследовать место преступления. Это займет некоторое время. Помощь со стороны общества критически важна для установления хронологии событий, что, в свою очередь, принадлежащим усердии и энергичности следователей, приведет к быстрому результату. Мы отдаем должное гражданам, уже сообщившим в правоохранительные органы информацию, и настоятельно просим продолжать это сотрудничество. Бостонцы предоставили следствию тысячи фотографий и видеозаписей, сделанных ими на марафоне. Критически важную роль сыграла запись одной из камер наружного видеонаблюдения. 18 апреля ФБР опубликовало изображение подозреваемых с тем, чтобы жители города могли их опознать. Сейчас известно, что младший из братьев Царнаевых, 19-летний Джахар, на вторые сутки после взрывов вернулся в свой университетский кампус, позанимался в спортзале, оставил запись в Твиттере, зашел на вечеринку и спокойно лег спать в своей комнате. Однако после того, как была опубликована фотография, нервы у братьев не выдержали, и они ударились в бега. Судя по всему, они не предполагали, что их вычислят так быстро. Никакого продуманного плана бегства у них не было. Действовали они беспорядочно. Они смертельно ранили полицейского, угнали внедорожник и захватили в заложники его владельца, но ему удалось освободиться. Поскольку в машине остался его сотовый телефон, полиции удалось проследить маршрут Царнаевых. В завязавшейся перестрелке Тамерлан Царнаев был убит. Тяжело раненому Джахару удалось скрыться. Он был обнаружен вечером 19 апреля, прячущимся в лодке на заднем дворе частного дома. Еще до поимки Царнаева-младшего были установлены личности подозреваемых. Выяснилось, что Тамерлан Царнаев попал в поле зрения ФБР еще в марте 2011 года, когда из Москвы пришло предупреждение о его возможных связях с дагестанским вооруженным подпольем. ФБР трижды запрашивало дополнительную информацию, но никакого ответа от Москвы не получило. С Тамерланом Царнаевым провели беседу, ничего подозрительного не обнаружили, и спустя три месяца, согласно служебной инструкции, дело было закрыто. Только что разведслужбы, силовые и правоохранительные ведомства США закончили служебное расследование причин, помешавших предотвратить теракт в Бостоне. Документ содержит обвинение в адрес Москвы, не предоставившей следствию ключевой элемент информации. Однако ясно, что и американские спецслужбы сработали не лучшим образом. Обвинительное заключение, предъявленное Джахару Царнаеву, содержит 30 пунктов, из которых 17 могут повлечь за собой смертную казнь. В январе этого года министр юстиции США Эрик Холдер, оценив собранные доказательства, дал указание прокурорам добиваться на суде высшей меры. Царнаев не признал себя виновным ни по одному из пунктов. Линия защиты пока не ясна. В ближайшее время мы узнаем, намерена ли она настаивать на невменяемости своего клиента. Интересы Царнаева представляет адвокат Джуди Кларк, известная своим участием в громких процессах над террористами и серийными убийцами. В ряде случаев ей удалось спасти своих подзащитных от смертного приговора. Последний пример – Джаред Ли Лофнер, открывший огонь по группе людей в январе 2011 года в городе Тусон, штат Аризона. Лофнер убил 6 человек и ранил 50, в том числе члена Конгресса Габи Гиффордс. Джуди Кларк удалось заключить сделку с обвинением. В обмен на признание вины Лофнер был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Начало судебных слушаний по делу Джохара Царнаева назначено на 3 ноября этого года.
Это был корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов. И в завершении программы «Время свободы» план на неделю разговора о предстоящем в пятницу 18 апреля вручении театральных премий «Золотая маска». В нашей беседе с театральным критиком Мариной Давыдовой также не обошлось без политики.
Есть ряд постановок, которые, мне кажется, интересными. Ну вот, начиная со спектаклей Додинских, конечно, вот особенно «Врага народа», который какое-то совершенно новое звучание приобрел. Сейчас он был актуален там год назад, но сейчас монолог главного героя доктора Стокмана, который он произносит во втором акте, в финале, если вы помните, там. Ну, это такой монолог одиночества, и это речь о том, что большинство всегда не право. Он как в нынешних обстоятельствах как-то особенно пронзительно звучит. Но я с самого начала была поклонником «Идеального мужа» Богомолова. Я рада, что он хотя бы попал в программу, уверена, что ему ничего не достанется. Ну, зная какой-то там внутренний расклад силы и так далее. Но сам факт, что он все-таки включен в программу, меня как-то радует. Честно вам скажу, что касается московских постановок, вот, например, вот сюда включен «Сон летней ночи» Кирилла Серебренникова, и он мне вполне нравится. Но мне кажется, что, скажем, «Идиоты», поставленные тоже в прошлом сезоне, ничуть не менее, а может быть, в чем-то и более важные, интересная работа, да. А из открытий вот, собственно, фестивальных, потому что на фестивале московские критики обычно смотрят провинциальные спектакли. Как-то так исторически сложилось. Из вот этих открытий я бы выделила «Онегина», который поставил Тимофей Кулябин в Новосибирске, в театре «Красный факел». Совершенно я давно слежу за этим довольно молодым режиссером, вот, но как-то здесь он вышел на какой-то новый уровень. Положа руку на сердце, мне этот Онегин кажется более содержательным и интересным, чем «Евгений Онегин», скажем, Римуса Туминуса. Но это такой хит московский, это билетов не достать. И это, конечно, красивый и очень визуально безупречный спектакль, но по тому, насколько вот попадает он в сегодняшнего зрителя, да, по каким-то вот этим нитям напряжения, которые протягиваются и со сцены в зал, да, и вот или нет, вот по если с этой точки зрения рассматривать для этих спектаклей, то, пожалуй, я дам предпочтение работе Кулябина.
В России сейчас существенно политизируется атмосфера, и вы начали с того, что говорили о том, что «Враг народа» звучит по-новому в нынешней обстановке. Вообще, стал ли более политизированным театр?
Да, кстати, он, опять же, если и говорить вот о каких-то тенденциях устойчивых, ну, долгие годы, да, главный посыл моей какой-то критики российского театра как раз заключался в том, что это театр, существующий, ну, в целом, в некой такой колбе. Он словно бы какой-то непроницаемой стеной был отгорожен от, собственно, от жизни как таковой, от ее проблем и так далее. И в основном вся вот такая социально заряженная какая-то драматургия, театр, это все появлялось на очень маленьких сценах, вроде театра «Док», да, ну, там театр «Практика», какой-нибудь «Он» театр. Но это все такие полуподвальные помещения на 30-60 мест. В последнее время это все вышло, ну, как бы на большие сцены. То есть тоже произошел какой-то такой прорыв, да, ну, потому что и тот же Google-центр просто его все чаще сравнивают с какой-то ранней Таганкой, и он, ну, даже декларировал это. Он сказал, что мы в каких-то принципах основным стараемся продолжать вот эту традицию такого российского советского театра. И богомоловские постановки на сцене Московского художественного театра, то есть это уже, понимаете, это не подвал театра «Док», да, это большая сцена главного фактически драматического театра страны. Да, конечно, театр стал попадать в болевые точки общества, но и это незамедлительно сказалось на самом театре, потому что если вы почитаете российскую прессу, вы увидите, что вот эти все попытки такой репрессивности, да, со стороны государства, вот цензурирование культурного пространства, они в основном касаются, конечно, театра. Театр неожиданно оказался вот в центре внимания опять.
как в советские времена. Это просто удивительно. Я не думала, что я до этого доживу, да, потому что казалось, что он совершенно вот ушел на периферию, он власти абсолютно не интересен. Но потому что, прагматически рассуждая, да, ну как можно сравнить какую-нибудь многомиллионную телевизионную аудиторию или даже аудиторию кинотеатров, или даже людей, которые читают книжки, вышедшие большим тиражом, с театром, который, ну, по определению, его не может посмотреть много людей. Поэтому, когда что, власть никогда не будет обращать внимания на то, что там идет на этих сценах, на этих подмостках. Бог с ним, пускай идет, что хочет, а мы там, у нас есть в руках масс-медиа и ура. Тем не менее, нет, он как бы попал в болевые точки общества, театр прямо в центре этих общественных дискуссий находится. Ну вот, но это меня и радует, но это очень опасная ситуация, потому что она чревата, эти поползновения уже абсолютно очевидны, она чревата возвращением цензуры.
Беседы с театральным критиком Мариной Давыдовой. Мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной недели 14-20 апреля 2014 года.